становилось шумнее. Запивая редкостные яства дорогими винами, гостя пораспустились. После тостов, сопровождавшихся тушами оркестра, вдруг какой-то подгулявший гость встал и потребовал слова. Елисеев взглянул, сделал нервное движение, нагнулся к архиерею и шепнул что-то на ухо. Архиерей мигнул сидевшему на конце стола протодьякону, не спускавшему глаз со своего владыки. Не замолк еще стук ножа о тарелку, которым оратор требовал внимания, как по зале раздалось рыканье льва. Это откашлялся протодьякон, пробуя голос. Как гора поднялся он и загудела по зале его октава, от которой закачались хрустальные висюльки на канделябрах. «Многолетие дому сему! Здравие и благоденствие!» А когда дошел до многое лето, даже страшно стало. Официальная часть торжества кончилась. Архиерей встал, поклонился и жестом попросил всех остаться на своих местах. Хозяин проводил его к выходу. Громовые октавы еще переливались бархатным гулом под потолком, как вдруг занавес ложи открылся, и из нее до солнечного блеска, освещенной внутри, грянула разудалая песня. «Гайда тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом». Публика сразу пришла в себя, увидав в ложе хор яровских певиц в белых платьях. Бешено зааплодировали Анне Захаровне, а она, коротенькая и толстая, в лиловом платье, сверкая бриллиантами, кланялась из своей ложи и разводила руками, посылая воздушные поцелуи. На другой день и далее, многие годы до самой революции, магазин был полон покупателей, а тротуары – безденежных, а то и совсем голодных любопытных, заглядывавших в окна. И едят же люди. Ну-ну. В этот магазин не приходили, в него приезжали. С обеих сторон дома, на обеих сторонах улицы и глубоко по Гнезняковскому переулку стояли собственные запряжки. Пары, одиночки, кареты, коляски, одна другой лучше. Каретники старались превзойти один другого. Здоровенный, с лицом в полнолуние, швейцар в ливрее со светлыми пуговицами, но без гербов, в сопровождении своих помощников выносил корзины и пакеты за дамами в шиншелях и соболях, с кавалерами в бобрах или в шикарных военных николаевских шинелях с капюшонами. Он громовым голосом вызывал кучеров, ставил в экипаж покупки, правой рукой на отлет снимал картуз с позументом, а в левой зажимал полученный на чай. Все эти важные покупатели знали продавцов магазина и особенно почтенных звали по имени и отчеству. «Иван Федорович, чем полакомите?» Иван Федорович знал вкусы своих покупателей по своему колбасному или рыбному отделению. Знал, что кому предложить. Кому нежный, как сливочное масло, лососины. Кому свежего лангуста или омара, чудищем красневшего на окне. Кому икру, памятуя, что один любит белужью, другой стерляжью, третий кучугур, а тот сальян. И всех помнил Иван Федорович и разговаривал с каждым таким покупателем, как равный с равным, соображаясь со вкусом каждого. Вот, Николай Семенович, получена из Сибири копченая нельмушка и маринованные на лимье печенки. Очень хороши. Сам я пробовал. Вчера граф Рибопьер с Карлом Александровичем приезжали. Сегодня за второй порцией прислали. Так прикажете завернуть? Распорядился и быстро пошел навстречу высокой даме, которой все кланялись. «Что прикажете, Ольга Осиповна?» «А вот что, ты уж мне, Иван Федорович, фунтик маслица, там какое-то финляндское есть». «Есть, есть, Ольга Осиповна. Да кругленькую коробочку селедочек маринованных. Вчера муж брал. Знаю-с, вчера Михаил Прович брали». Садовская, почти ежедневно заходившая в магазин, пользовалась особым почетом, как любимая артистка. Вообще же, более скромная публика стеснялась заходить в раззолоченный магазин Елисеева. Дамы обыкновенно толпились у выставки фруктов, где седой, высокий, важный приказчик Алексей Ильич у одного прилавка, а у другого его помощник, молодой и красивый Александр Иванович, знали своих покупательниц и умели так отпустить им товар, что ни одного яблока не попадет с пятнышком, ни одной обмякшей ягодки винограда. Всем магазином командовал управляющий Сергей Кириллович. Сам же Елисеев приезжал в Москву только на один день. Он был занят устройством такого же храма Бахуса в Петербурге, на Невском, где был его главный еще отцовский магазин. В один из таких приездов ему доложили, что уже 3 дня ходит какой-то чиновник с кокардой и портфелем, желающий говорить лично, только с самим, по важному делу, и сейчас он пришел и просит доложить. Принимает Елисеев скромно одетого человека в своем роскошном кабинете, сидя в кресле у письменного стола, и даже не предлагает ему сесть. «Что вам угодно?» «Мне угодно запечатать ваш магазин. Я мог бы это сделать и вчера, и 3-го дня, но без вас не хотел. Я вновь назначенный акцизный чиновник этого участка». Елисей встает, подает ему руку и, указывая на средний стул, говорит: «Садитесь, пожалуйста». «Да позвольте уже здесь, к письменному столу, мне удобнее писать протокол». И сел.
«Какой протокол?»
«О незаконной торговле вином, чего ни в каком случае я допустить не могу, чтобы не быть в ответе». Елисеев сразу догадался, в чем дело, но возразил: «Магазин с торговлей винами мне разрешен властями, это вы, кажется, должны знать».
«Власти разрешили вам, но упустили из виду, что вход в заведение, торгующее вином, от входа в церковь не разрешается ближе 42 сажен. А где у вас эти 42 сажени?»
Какой был в дальнейшем разговор у Елисеева с акцизным, неизвестно, но факт тот, что всю ночь кипела работа. Вывеска о продаже вина перенесена была в другой конец дома, выходящий в Козицкий переулок, и винный погреб получил отдельный ход и был отгорожен от магазина. Вина, заказанные в магазине, приходилось брать через ход с Козицкого переулка, но, конечно, не для всех. Вина составляли главный доход Елисеева. В его погребах хранились самые дорогие вина, привезенные отцом владельца на 3 собственных парусных кораблях, крейсировавших еще в первой половине прошлого века между Финским заливом и гаванями Франции, Испании, Португалии и острова Мадейры, где у Елисеева были собственные винные склады. В мифологии был Бахус и была слепая Фемида, богиня правосудия с весами в руках, на которых невидимо для себя и видимо для всех взвешивала деяния людские и преступления. Глаза у нее были завязаны, чтобы никакого подозрения в лицеприятии быть не могло. Прошли 1000-летия со времени исчезновения олимпийских богов, но поклонники Бахуса не переводились, и на их счет воздвигали храмы жрецы его. Строились храмы и Фемиди, долженствовавшие взвешивать грехи поклонников Бахуса. Она изображалась в храмах всего мира с повязкой на глазах. Так было в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Калькутте, Тамбове и Можайске. А в московском Кремле, в нише вестибюля, она смотрела во все глаза. И когда она сняла повязку, неизвестно, а может, ее и совсем не было. С самого начала судебной реформы в Кремлевском храме правосудия, здании судебных установлений, со дня введения судебной реформы в 1864-66 годы стояла она. Статуя такая, как и подобает ей быть во всем мире: весы, меч карающий и толстенные томы законов. Одного только не оказалось у богини, самого главного атрибута – повязки на глазах. Почти полвека стояла зрячая Фемида, а может быть и до сего времени уцелела, как памятник старины в том же виде. Никто не обращал внимания на нее, а когда один газетный репортер написал об этом заметку в либеральную газету «Русские ведомости», то она напечатана не была.
Да нельзя же! На всю Европу срам пойдет!
Когда Елисеев сдал 3-й этаж этого дома под одной крышей с магазином коммерческому суду, то там были водружены, как и во всех судах, символы закона: зерцало с указом Петра I и золоченый столб с короной наверху, о котором давным-давно ходили 2 строчки. «В России нет закона, есть столб и на столбе корона». Выдрузили здесь и Фемиду с повязкой на глазах. Но здесь ей надели повязку для того, должно быть, чтобы она не видела роскоши соседнего храма Бахуса, поклонники которого оттуда время от времени поднимались волей рока в храм Фемиды. Не повезло здесь богине правосудия. 1000-пудовый штукатурный потолок с богатой лепкой рухнул в главном зале храма Фемиды, сшиб ей повязку вместе с головой, сокрушил и символ закона – зерцало. Счастье, что Фемида была коммерческая, не признававшая кровавых жертв, и потому обошлось без них.
потолок рухнул ночью в пустом помещении. Храм Бахуса существовал до Октябрьской революции. И теперь это тот же украшенный лепными работами двухсветный зал, только у подъезда не вызывает швейцар-кучеров, а магазин всегда полон народа, покупающего необходимые для питания продукты. И все так же по вечерам яркие люстры сверкают сквозь зеркальные стекла.